Джулия Эммонс. Море счастья в чашке капучино. Итальянское руководство по безграничной радости и удовольствию от жизни. Пролог. Есть два факта, которые побудили меня написать эту книгу о счастье. Первый. Наступивший в 2020 году в Италии строгий до невозможности первый весенний карантин, когда любимые дочерью пикники на апрельском добром солнце можно было устраивать только на крыше гаража, а ступить за порог дома означало обречь себя на штрафы, санкции и плохое настроение на весь день. А вот дочь запомнила это время как самое счастливое и до сих пор просит повторить пикники на крыше. Второй. Я до безобразия влюблена во все произведения господина Хемингуэя, но самое любимое — «Праздник, который всегда с тобой», изданная после его смерти и состоящая из записок о жизни в Париже, я начала перечитывать в пятый раз именно во время вынужденного заключения здесь. На прекрасной и вдохновляющей на творческие подвиги всяк сюда входящего и приезжающего земле Тоскане. Не зря же Достоевский дописал своего идиота именно у нас, во Флоренции. Спился он тоже тут, но мы не будем брать во внимание сей факт как недостаточно доказанный. Я уже молчу про Чайковского, чья пиковая дама родилась у него в голове, когда он допивал свой утренний капучино в кафе Дорро и с осенней тоской смотрел на оранжевый оттенок хмурой реки Арно. Так вот, Эрнест, который Хемингуэй писал: «Если тебе повезло, и ты в молодости жил в Париже, то где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой, потому что Париж — это праздник, который всегда с тобой». Так же и с Тосканой, друзья мои. Если кому-то повезло побывать здесь хоть раз, и тем более прожить пару-тройку лет в любом приятном для вас возрасте, то ощущение, что случилось нечто прекрасное, не покинет вас до конца дней. Вот оно как бывает. И вот, совместив два факта своей биографии, я подумала, а почему бы не написать книгу про счастье, когда оно совсем рядом? Стоит только приглядеться и улыбнуться миру. А улыбаться и радоваться комплиментам меня научили именно итальянцы. Да, и ругаться мастерские тоже. И рецепты кулинарные в данной книге из первых уст моих героев не оставят никого равнодушным. Эксклюзив и дольче вита в чистом виде. Таких вы нигде больше не отыщете, просекко клянусь. Осторожно! Эти зарисовки и практические рекомендации к применению секретов итальянского счастья делают счастливыми их читателей и вызывают дикое желание познакомиться с героями этих историй. К сожалению, некоторых из них уже нет с нами. На момент написания им уже было далеко за 90, но они остались с нами в этой книге. Да и я буду продолжать радовать нас своими уроками, секретами счастья. Прямиком из Тосканы. С любовью, ваша Джулия. Главный секрет счастья. Любой выбор в вашей жизни правильный. Около сотни лет назад, а если быть совсем уж точными, то 99, в одной небольшой деревеньке ровно посередине между Флоренцией и Пизой родилась маленькая кудрявая девочка с большими карими глазами и амбициями. Девочка была самой младшей из трех сестер в этой многодетной по всем тосканским меркам семье. Две ее старшие сестры, Рина и Роза, были чрезвычайно хозяйственными. Они умели и любили готовить, мастерить салфетки и даже шить скатерти, пока маленькая Милена забиралась на крышу летнего домика и напевала с утра до вечера свои любимые песни. Она уже в 6 лет заявила родителям, что будет оперной дивой и никем другим. Родители были рады, что кроме Милены у них есть еще две дочери, на которых можно было возложить надежду продолжения рода. Поэтому на время оставили младшую в покое и даже наняли частного преподавателя по вокалу, который, ко всеобщему удивлению, заметил, что у малышки дар, по ней ласкало плачет. Да и все соседи были в изумлении, когда увидели, что в обычной итальянской семье родилась звезда такого масштаба, и радостно хлопали ей на каждом семейном празднике. 20 лет спустя ей рукоплескали и Флоренция, и Пиза, ровно до того момента, когда девушке все-таки пришлось выбирать — семья или карьера. В Милену влюбился очень добрый, невероятно скромный, самый что ни на есть обычный работник хрустального завода Альдо. Он был молодой, худой и грустный, и каждый раз приходил на ее концерты с большим букетом роз. Он понимал, что такая, как Милена, никогда не посмотрит в его сторону. Она же тайно в него влюбилась. Но времена и нравы сыграли свою роль, и у Милены было 2 пути. Первый путь — идти за мечтой и стать оперной дивой, то есть незамужней, хотя и роскошной дамой света. Но в то время не очень уважали певческую профессию, и ее не принято было выбирать женщине с хорошим достатком и из приличной семьи. Второй путь — Милене должна была достаться лучшая и уважаемая обществом роль жены и матери. Она не пошла наперекор семье и согласилась стать женой Альдо. Молодой человек не верил своему счастью. Он сделал все, чтобы Милена не пожалела о своем выборе, чтобы она всегда чувствовала себя с ним королевой. Он вместе с братом своими руками построил для нее настоящий дворец с мраморной винтовой лестницей, высоченными потолками, с которых гроздьями спускались 3-метровые люстры из хрусталя. Его Альдо выдувал на своем заводе. По комнатам расселились сделанные по индивидуальным заказам комоды из красного дерева и шкафы из благородного дуба. По выходным они ездили на скачки в Монте-Катини. Милена выходила из дома в широкополой шляпе, на каблуках и пошитом на заказ платье. Она очень любила изысканные вещи и предметы искусства, поэтому дом с каждым годом обрастал многочисленными подарками мужа. Вот невероятная керамическая 2-метровая ваза из Монтелупо украсила парадный вход дома. А неподалеку от нее, в огромной позолоченной раме, висит гобелен из Флоренции, от которого не оторвать взгляд любому зашедшему на кофе соседу. И в итоге Милена так бы и забыла о своей мечте и опере, если бы не дом, который каждой своей деталью давал понять, что в нем живет совершенно особенная женщина. Невероятной красоты, таланта и величия, она как будто снизошла до простого смертного, одарив его сыном и своей снисходительной улыбкой Джоконды. Она не стала оперной певицей, но была счастлива, ведь она сама это выбрала. Они прожили долгую и спокойную жизнь, и оба ушли, когда им было за 90. Весь район помнит неприступную королеву Милену и ее скромного, отзывчивого и улыбчивого Альдо. На изысканной кованой калитке у центрального входа до сих пор красуются их инициалы. А я, как человек творческий, который постоянно всем твердит, что надо, несмотря ни на что, ни на общество, ни на родственников, ни на свои страхи, идти за своей мечтой, говорю: спасибо, Милена, за твой непростой выбор. Ведь только благодаря ему по мраморной винтовой лестнице навстречу моим объятиям бежит кудрявая 7-летняя девочка с огромными карими глазами и амбициями, громко напевая любимую песню из бременских музыкантов. И эхо, отражающее ее голос от высоких потолков и пробирающееся вдоль длинных строгих коридоров, подтверждает мои подозрения. Почти ровно через век родилась еще одна оперная дива. И теперь время ее выбора. Секрет номер 0. Любой выбор правильный. Просто не сразу это видно простому обывательскому взгляду. Про Розетту и про цветок, который пророс сквозь асфальт. Через дорогу от моего дома живет прекрасная итальянка Роза. Родом она с Сицилии. Ее муж и сыновья уже давно переехали этажом выше, прямиком в рай, оставив 90-летнюю женщину жить совсем одну. Внуков у нее нет, и по российским меркам, на первый взгляд, это глубоко несчастная и одинокая женщина. Но вот что странно, я никогда не видела Розу без улыбки на лице. Она меня вечно журит за то, что я еще не удосужилась добраться до Сицилии, где живет ее любимая сестра. «Джулия, как поедешь, скажи мне, я ее предупрежу», — говорит Роза. «Она тебе такой рецепт пасты даст, у тебя все родственники потом к нам на нее будут каждое лето приезжать». Не верить ее словам у меня не было ни малейшего желания. «Роза, какие у вас красивые малиновые кусты герани!» Похвалила я однажды весной ее горшочки с цветами, которые были заботливо выставлены в ряд рядом с лавочкой в палисаднике. «Зови меня Розетта», — улыбаясь, заметила соседка, и я повиновалась. Уменьшительно-ласкательная «Розочка», так можно переложить имя Розетта на русский манер, очень шло этой воздушной, худенькой бабушке-женщине. Она глубоко выдохнула, как будто перейти на новый уровень общения со мной было самым важным в этот день. «Джулия, да что там герань? У меня все растет, даже цветы дикие. Вот смотри, сквозь трещинки в каменной дорожке проросли и зацвели еще. Я их и оставила, такие они красивые, розовые, даже не знаю, как называются. Руки у вас волшебные, видимо, Розетта», — заметила я. Она, довольная собой, кивнула головой и пригласила войти на чашечку эспрессо.